Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, доброй недели. Начинаем новую неделю, и сегодня необычный день, потому что начинаем читать третью новую книгу Торы, третью книгу, книгу Левит или Ваикра. На иврите, как я уже говорил, книги называются просто по первым словам. Я думал о том, чтобы сделать какое-то общее введение и так долго и наукообразно, или коротко и наукообразно поговорить о книге Ваикра, но я подумал, что, читая книгу, мы в нее войдем, и кто напишет книгу лучше, чем Всевышний. Поэтому просто начнем читать. Мне придется сначала, наверное, много говорить, но оно для того я здесь и сижу. А начнем мы с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя поддержать тех, кто оказался на войне, тех, кто под бомбежками. Защити тех, кто под обстрелом, тех, кто вынужден оставить свой дом, тех, кто думает, оставить ли свой дом, тех, кто защищает свой дом. Поддержи тех, кто в растерянности, тех, кто не знает, что делать, чувствует бессилие, дай разума, дай сил, подкрепи. Дай мира в сердце тех, кто чувствует ненависть, кому ненависть уже слепит глаза. Защити всех тех, кто на этой войне. Пошли пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошли работу достойную, не унижающую. Так, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания. Так, чтобы в доме был достаток, избыток и желание помогать другим, возможность помогать другим. Благослови исцелей больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными, тех, у кого родственники больные, тех, кто сопровождает больных. Примири и отцов, и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами начинаем читать книгу Ваикра, очень непростую книгу, она очень многим с большим трудом дается, и очень многие люди не понимают, зачем эта книга, о чем она говорит, даже задаются вопросом, о каком Боге эта книга говорит. Мы попытаемся читать ее, не боясь удивляться, не боясь задавать вопросы, и давайте с Божьей помощью начнем. «Ваикра эль Моше» – «И возвал к Моше». Большинство переводов переводят «И возвал Господь к Моше». Некоторые вставляют слово «Господь» курсиром, указывая на то, что в оригинале его нет. Некоторые просто смело вставляют сюда слово «Господь». Но вот в этих первых трех словах «И возвал к Моше» нету слова «Господь». Попробуем дальше понять, почему. «Вейдабера Адонай Элав» – «И говорил Господь с ним», «Меоэль Моэд» – «Из шатра свидетельства», «Леймор», говоря. Вот такое вот вступление. Если мы зададимся вопросом, откуда, собственно, начинается книга Ваикра, то вспомним, когда мы с вами в четверг заканчивали читать книгу Шмот, мы говорили о том, что напряжение вот это вот, о том, что шатер построен, все готово, но облако на шатре, и Моше не может туда входить, оставило нас в вот этом самом напряжении, вот в этом самом неведении, что будет дальше с Моше. Это происходит, как если сын после того, как он не чувствует себя в должной чистоте, предстать перед отцом, он стоит перед дворцом, и отец зовет его войти, приглашает его войти. Так и приглашен Моше. Здесь он еще даже невозможно еще назвать в первое место, поставить имя Господне. Он только ощущает вот это влечение и понимает, вот он Господь. «Вейдабер Адонай Элав» — «И заговорил Господь с ним из шатра встреч, говоря». Это первое... Как если представь себе первый разговор по телефону, первый случай, когда говорит радио, сколько это волнения, когда ура заработала с одной стороны, с другой стороны, это невероятная, удивительная связь со Всевышним. И вот что Господь говорит, когда первый раз говорит с Моше из шатра встреч. Дебер альбней Израиль, говорит сынами Израиля, вы амарте лехем, и скажи им, Адам, человек, Адам здесь может означать любого человека. Это означает, что хотя и дальше будет написано Микем из вас, это означает, что любой человек, независимо от национальности, от пола, возраста и социального статуса, может принести жертву Всевышнему, ту самую жертву, о которой здесь будет речь. Человек среди вас, киекрив микем курбан, если захочет принести от вас курбан. Здесь, казалось бы, ну, русский читатель читает, если захочет принести жертву, и, казалось бы, все понятно. Но здесь впервые употребляется слово курбан, карбан, в значении жертвы. Если человек захочет приблизить от вас приближалку к Господу, так читаем дословно, что это значит? Почему мы раньше читали слово минха, подношение, или аля, всесожжение, или зевах, зевах это просто забитое мясо, а здесь курбан, то, что приближает ко Всевышнему. Или то, что преподносят, преподносят, ставят близко ко Всевышнему, выберет или не выберет, возьмет или не возьмет. Тоже своего рода такое подношение, но с надеждой, выберет он его или не выберет его. Человек среди вас, если захочет принести приношение Всевышнему. Почему вдруг человек может захотеть принести приношение Всевышнему? Почему Всевышний об этом говорит? Здесь, хотя дальше стихи можно понять по-другому, тем не менее, здесь не идет речь о жертве за грех. Потому что когда жертва за грех, речь не идет о том, захочет или не захочет. Здесь речь идет о том, что человек, как это было в самом первом поколении, Каин и Авель захотели принести жертвы. Человек захочет принести жертвы. Почему захочет? Есть четыре, скажем так, четыре основных мнения. Первое мнение говорит, это, в общем-то, здесь Всевышний, понимая, что евреи выросли в Египте, где же еще им расти, но где бы они ни росли, они не знают другого способа поклонения богам, кроме как жертвоприношения. Поэтому и здесь предлагается, а как еще служить Всевышнему жертвоприношением? И поэтому Всевышний соглашается на жертвоприношение как такого своего рода компромисс к сложившемуся у человека сознанию. Самому Всевышнему, конечно, не нужны ни бараны, ни овцы, ни хлеба, ни вина, ничего ему не нужно, но поскольку человеческая природа такая, что ему хочется подарить подарок Богу, или он чувствует себя в безопасности, когда он дарит Богу подарок, Всевышний соглашается на это, хотя с огромным количеством ограничений, чтобы отрезать все поползновения на идолопоклонство. Есть такое мнение, и оно достаточно распространено в иудаизме. Второе мнение говорит о том, что человеку вообще хочется вернуться к источнику жизни. Хочется вообще все отдать Богу, но мы знаем, что все от Него, и хочется вообще ничем не владеть, и все Ему отдать. И как это люди любят провозглашать? Любят провозглашать и говорить, я вообще все посвятил Богу. Немножко в гротескном виде, это похоже на то, что юноша и девушка смотрят в окно, и юноша говорит, я тебе подарю вот эту звезду, и вот эту звезду, и вот эту звезду. И он, конечно, расщедрился по полной, но она может говорить, а купи мне, пожалуйста, стаканчик мороженого. Здесь Всевышний говорит, вот эти все есть потуги, желание человека вообще все посвятить Богу. Это здорово, но ты начни с малого. Есть и понимание такое, и это понимание рассматривает Раби Иуда Алеви, например, Кузари, который говорит, на самом деле жертвы надо приносить, чтобы иметь возможность общения со Всевышним. То есть мы приносим жертвы, чтобы шехина, чтобы божественное присутствие было среди нас, чтобы у нас был храм, и мы могли приносить в нем жертвы. Мы поддерживаем отношения с Богом, чтобы у нас с ним были отношения. Такой вот, скажем, еще один очень рационалистический подход. И есть, конечно же, мы опять-таки не говорим сейчас про жертву за грех. Мы говорим про вот эти жертвы, которые человек захочет принести. И есть подход, который говорит о том, что человеку просто хочется, его естественное желание дарить подарок Творцу. Точно так же, как мы любим дарить подарки женам, детям, друзьям. Нам приятно дарить подарки, нам приятно видеть реакцию радости, нам приятно радовать. И мы хотим делиться подарками со Всевышним. И, хотя на самом деле мы ему подарить, конечно, ничего не можем. Это такая условность. И тем не менее мы можем принести ему из того, что создано в этом мире с нашим участием. Из нашего скота, ну и так далее. И дальше мы будем читать, что это в какой-то степени искупляет человека. О каком искуплении идет речь, мы до этого еще дойдем и поговорим, и потихонечку станет понятно. Но давайте пока остановимся на вот этих четырех версиях. Мне ближе последняя из них, ну, кому какая, это, разумеется, дело каждого. И каждый понимает и видит под своим углом. Итак, человек, который хочет принести жертву Господу, минабейма от крупного скота, минабакар или от, ну, и от быков, у минацион и от мелкого скота, то криво от курбанехем. Приносите ваши жертвы. То есть не от людей, упаси Бог, не от каких-то нечистых животных, от вашего скота приносите вам жертвы. Первый вид жертвы, о котором здесь будет говорить Всевышний, это жертва Аля или всесожжение. Она, как она и называется, это жертва, которая сжигается полностью. Им оля курбану, если его жертва, жертва всесожжения, мина бакар от быка, это первый вариант, захар мужского рода. Большинство жертв, которые описываются в книге Ваикра, большинство жертв приносятся жертвы мужского рода. Есть небольшое количество жертв, когда неважно мужского или женского. Есть некоторые жертвы, в котором обязательно жертва женского рода. Например, хатат ехид, жертва за грех одного конкретного человека, если один какой-то человек, простолюдин, не начальник, не коэн, не судья совершил, он приносит жертву козу. Это будем читать в 4 главе. Женского рода обязательно. Во всех остальных случаях речь идет о том, что жертва приносится из животных мужского рода. Разумеется, по этому поводу тоже есть множество комментаторов. Одни комментаторы говорят, мужского рода, понятно, ну, мужской род, он, комментаторы говорят, более достоин, мужской род лидер, он начальник, он, ну и как бы лидерские, начальственные качества, самое лучшее мы приносим Творцу, а лучше что? Лучше мальчик. Другие говорят, на самом деле это милость, что мальчиков, потому что девочка, овечка или корова, она, конечно, полезнее, потому что с овечки есть молоко, есть с овечки масло, есть с овечки приплод, и, в общем, как из коровы, больше, чем с быка. А с быка что? С быка только мясо. Поэтому большинство скотоводов питалось мальчиками, девочек. Девочек кушать нужно только в экстренных случаях. В большинстве стадов девочек больше, чем мальчиков, девочек больше нужно. И, в общем-то, как бы, если говорить, что подешевле, конечно, самец. Снова одна и та же ситуация рассматривается с разных сторон по-разному. Ну, скорее всего, поскольку сам приноситель жертвы, как приносил хозяин, ассоциировал он себя так или иначе с самцом, поэтому, скажем так, самцовые качества, они более близки тому, кто приносит жертву. Можно дать такое объяснение. Тамим. Тамим означает непорочный. То есть мы не можем принести в жертву Всевышнему какое-то убогое животное, животное с оборванным ухом, со сломанной ногой, хромое, полуслепое, какое угодно не можем принести. То есть это должно быть хорошее животное. Мы не можем дать Всевышнему что поплоше. И Кервенат Петахоэль Моэд, он приблизит его к шатру, шатра встреч, и криво то, приблизит это, лирцуно лифней Адунай. Фраза лирцуно лифней Адунай переводится, уже переводится двояко. Можно перевести лирцуно по воле его, то есть к его Господа, для благоволения Господнего. Мы приносим жертву Всевышнему для того, чтобы для того, чтобы проявилось его благоволение к нам. То есть дающий подарок, он все-таки ожидает что-то получить взамен. Если мы, скажем, идем снова и дарим жене, дочери подарок, сыну подарок, скажем, жене цветы, мы ожидаем какой-то радости, ожидаем какого-то, может, на полградуса, может, на тысячу градусов потепления. Это не обязательно, что, как сегодня часто происходит, когда муж приносит домой цветы, сразу видно в этом жертву за грех. Значит, где-то ты там набедокурил, накосячил, что ты вот пришел сюда с цветами. Это просто цветы, просто духи, просто бриллиантовая колье или просто, может быть, заколка для волос. Каждый по своим средствам, полкило черешни, тоже хорошо пойдет, приносит жене как проявление заботы, как напоминание о том, что она ему дорога, как проявление того, что она ему дорога, проявление заботы о Всевышнем, конечно, чего о нем заботиться, но Всевышний здесь, как человек, позволяет к себе проявлять это, и можно сказать, что это желание, чтобы благоволение Всевышнего проявилось. В дальнейшем будет фраза, которую можно понять в поддержку именно этой версии. Талмуд придерживается другой версии. Мудрецы Талмуда говорят, что здесь от всей души. То есть человек, который приносит жертву Всевышнего, или от всей души, или по своему своему желанию, или не приносит вообще. То есть если хочется, но не хочется, то и не надо. И в четвертом стихе мы читаем «Висамах Едо аль-Рош ха-Ола». И возложит он руку. Некоторые комментаторы здесь видят, есть разный спор. Большинство комментаторов говорят, что руку имеется в виду его руки, все-таки руки, две руки. Он две руки кладет на голову животного. И слово «смеха», которое здесь употребляется, означает «опереться». Не просто так возложит, а возложит и силой, а попрется на голову животного двумя руками. Другие комментаторы, более ранее, скажем, арамейский перевод Йонатана бен Узеля, говорит, здесь правую руку возложит, то есть одну руку возложит. Почему разница? Потому что одна рука возлагается, когда человека посылают, ему дают какое-то задание, две руки, когда ему передают какие-то силы, когда ему передают какие-то качества меня. То есть вот такая вот разница. Во всех традициях считается, что рукоположение двумя руками должно быть, но вот есть такое одно мнение. Возносит руку, возложит руку, обопрется руками на голову жертвы сожигаемой. Венерцалю. И вот если мы видели в прошлом стихе, мы читали «Лерацион для благоволения», то здесь можно переводиться «И будет ему благоволение». А если мы читали в прошлом стихе, «От всей души», то можно сказать, ты ко мне с душой, я к тебе с душой. Что как укнется, так и откликнется. Его проявление доброй воли откликнется проявлением доброй воли Всевышнего к нему. Поэтому оба эти возможности понятны. А вот последняя фраза «Ликаперло», чтобы искупить ему, она не совсем понятна. Потому что мы же вроде говорили с самого начала, что речь не идет о жертве за грех. Если это была бы жертва за грех, то мы должны сказать, сначала надо раскаяться, что же такое жертва злодея. Она не принимается, это мерзость. Как же так получается, что искупиться ему? И о чем здесь идет речь? Все-таки, когда в мире, опять-таки в человеческих отношениях, муж приносит жене подарок, жена проявляет к мужу какое-то особое внимание, муж тоже ему подарок дарит. Это в чем-то подтепляет отношения. Может быть, какие-то рутинные, может, какие-то морщинки, которые только появились на скатерти ваших отношений, это все равно искупляет. И по ходу жизни, с течением жизни, дарение подарков, проявление заботы, оно позволяет прощать многое. Такая забота позволяет многое прощать. Есть еще, когда мы заметили такую рябь на воде, многие такие комментаторы последних лет приводят такую параллель. Когда Земля только сотворена, она названа Тоу-Ва-Воу, она хаотична. Дух Божий витает над водой, как желание упорядочить хаос. Когда мы только чувствуем, что что-то начинает разваливаться, проявление Духа Божьего в нас, призыв Духа Божьего в нашу жизнь через вот это жертвоприношение, мы просим у Всевышнего через это благоволение, чтобы он дал нам чуть-чуть сдвинуться вперед. Это ликопер, искупить здесь, может сказать, чуть-чуть опустить, выкупить нас из этой рутины, может быть, даже благого состояния, когда у нас все хорошо. Я часто спрашиваю, хочет ли Всевышний, чтобы вот у тебя, конкретного верующего, было 10 миллиардов, 50 миллиардов долларов, ты жил в отдельном доме на острове, ни о чем не беспокоился, никуда бы не рос, и жил кокосы, ешь бананы, и с утра до вечера вот так вот живи. Желает ли нам Всевышний этого? Нет. Всевышний нам желает роста. И, возможно, вот эта вот рябь, которая появляется даже в нашем благосостоянии и обращение ко Всевышнему с его благоволением, с ним в жертву, это для того, чтобы нас где-то подпнули и двинули нас в сторону того, чтобы мы росли. Поэтому здесь сказано «и искупиться ему». И еще это искупление за всю нечистоту, которая возникает вокруг жертвенника. Всевышний живет в народе. Всевышний живет в народе, а народ, он бывает разный. И иногда Всевышний может, опять-таки, мы мыслим категориями человеческими, Тора ведь специально переводит все на человеческий язык. Иногда Всевышний может сказать, что я среди этого народа живу, зачем я среди этого народа живу, они вот такие, такие, еще такие. И тут вы жертвой, желанной, от всей души приносимой, и вот ради таких людей здесь можно жить. Это искупление, искупление, которое приходит на жертвенник, на весь народ, на сами взаимоотношения со Всевышним. Вышахат эт бен бакар лифней Адонай. И забьет он, ну здесь уже коин, быка перед Господом, выкриву бней Аарон акоаним, и принесут сыновья Аарона священники. Есть такой упор, священники и не священницы. Дочери не приносят в жертву. Нету священниц у нас. У всех соседних народов, у египтян, у арамеев, у ассирийцев было полно священниц. Многие из них были храмовыми блудницами, храмовыми проститутками, а многие из них хранили девство и были невестами богов, они приносили им жертвы. Это, может быть, кому-то казалось красиво. Они могли красиво одеваться или вообще не одеваться. Ну, это было соответственно меркам эстетики того или иного народа. Всевышний говорит, это очень часто делается, то, что принято у других народов, у нас не будет, хотя бы потому, что это принято у других народов. У нас будут достойно сыновья Аарона приносить это дам. Они принесут кровь. Приношение крови состоит из четырех элементов. Они забивают животное, собирают кровь в сосуд, несут его к жертвеннику и выливают его на жертвенник. Здесь Тора сокращенно описывает, но мы еще придем к описанию этого. Вызарко это дам адам избеах, савив, шерп этах поэльмэйт. И они разбросают кровь по жертвеннику вокруг, который у входа в скинию. Выевшит это ула и снимет шкуру с жертвосожжения, вынатат натахута ленатахе, и разделает ее в соответствии с разделыванием ее. Жертва не сбивается обикак, она разделывается. То есть с любой проблемой, с любой ситуацией мы работаем по частям, мы ее разбираем. Вынатнув на Аарона Коэн эш адам избех, и устроит сыновья Аарона священника огонь на жертвенники, вэархо эцим ала эш, и уложит дрова на огонь, вэархо бне Аарона Коэним, и уложит сыновья Аарона священника, это натахим, эти части, разделанные части, это рож, это бедер, это жир и голову, на доски, на бревна, валенца, ашер алеш, ашер ламезбех, которая на огне, которая на жертвеннике. Жертва всесожжения, от нее нету части священникам, о других жертвах будем говорить, эта жертва сгорает полностью. Векару, векирав, ирхац бемаем, а внутренности их, и потроха их вымоют водой, ויקטיר הכהן את כל המזבחה, היא וזכורית, священник все содержимое жертвенника ола всесожжением. И се реах нехоах ле Адунай. Жертва благоуханная Господу. Очень часто меня спрашивают, что неужели нашему Господу приятно вот это благоухание говядины, сжигаемой в уголь вместе с жиром. Ну, запах так себе, я вам скажу, и нам Всевышнему так себе. В чем же здесь идет речь? Жертва укладывается по кусочкам на поленца, на дрова, которые уже загорелись, уже посидели, они на жертвеннике. И коин воскуривает это мясо. Очень интересная фраза. Слово «эктер» от слова «катар», как дым в воскурении. То есть, по сути, не жарит, не запекает, а воскуривает. То есть, переводит из плотного, из состояния в газообразное состояние, из твердого в газообразное. Это не жарко, это изменение агрегатного состояния. Если говорить языком символов, плоть превращается в дух. В условном смысле басар, плоть, превращается в рух, в дух. И плоть, ну, можно так сказать, одухотворяется. Вот этот запах, он становится благоприятным для Всевышнего. Исе, слово исе часто переводят, это хороший способ их комментировать, от слова эш, палимый, вот. Но это еще и поднимать вверх. Да, то есть есть мы увидим это в 11 главе, дальше в книге Вайкра, и у одного из пророков, столкнемся с таким выражением. Леха мяса, возносимый хлеб, возносимое мясо. То есть само по себе возношение плоти, оно дает наслаждение Всевышнему. Когда плоть становится духом, происходит диффузия плоти и духом в нашей жизни, если мы говорим о нашей символике, то вот оно так происходит. Это про бычка, которого принесли в жертву Оля. В имя Цон, Карбено. А если он приносит его из мелкого скота, мина ксавим, интересно, слово кевес, овечка, во всей книге Вайкра пишется кесев. Ну, некоторые говорят, что это особый сорт овец, или так, особый жаргон, особый диалект написания. Из овец или из коз, заола, в живосожжение, захар, снова мужского пола, чистый и кривену, тамим и кривену. Здесь будет коротко описаны те же самые, в общем-то, действия, которые мы читали в отношении бычка. Вишахат ото алиеры хамизбех, и он его забивает у бока жертвенника, сафона, с северной стороны, лифней адунай, перед Господом, визеркубне аарона кованим эт дамо аль мизбех савив. И точно так же священники бросают его кровь на жертвенник вокруг. Венетахото лентаким, лентахав, и разделает его на разделы, на отрубы его. Ветрошоу, ветпедро, а голову его и жир его разделает. Варах коину там алайцим, ашер алаеш, и разложит его священник на поленях, которые на огне, которые на жертвеннике. Здесь очень короткое описание инструкции, потому что все инструкции, в общем-то, даны в предыдущей части главы. Векрев акраим ирхаз бемаим, и снова внутренности потроха омоет водой, векрев акуэн это коль, и принесет священник все, вектирам из бехауля, и воскурит на жертвенники всесожжение, ой, се, реах, нехох, ля Дунай. Это жертва палимая, благоуханная Господу. Немножко по-другому, чуть-чуть по-другому происходит с птицей. Во имя Минаов, оля кармену, ля Дунай. А если он принесет из птиц? От чего здесь зависит? От чего здесь вообще зависит ситуация? Конечно, человек действует по своему благосостоянию. Если у вас деньги есть на очень убогую плешивую козу, которая полетели стоять на ногах, или на хорошую голубицу, надо принести Богу хорошую голубицу. Каждый по средствам своим принести дары Всевышнему. Если кто-то захочет принести от голубиц, ом и вне юна, или от горлиц, принесет их в жертву, Святошему признает, что проблема орнитологии голубиц и горлиц я отличаю очень трудно, для меня это очень-очень похожие птицы, тем не менее они разные. Но некоторые говорят, здесь, в общем-то, речь идет о том, что можно приносить и самца, и самку. Можно и так это понять. В отношении птицы не важно, какого она пола. Ну, чаще всего мы, когда берем птичку в руки, мы это и не знаем. Выкрыва Коэн Алам Мизбеах и принесет его священник в жертвеннику, в Малаке Трушо, и оторвет ему голову. То есть, если бык, мелкий рогатый скот и крупный рогатый скот забивается ножом, то здесь священник забивает птицу руками. Для тех, кто не слабонервный, я покажу, как это делать. Вот так вот держал священник птичку в руках, вот большим пальцем руки давил ей на затылок, так что продавливал ей горло и пищевод пальцем, ногтем пальца он, по сути, перерезал ей затылочной части горла, и птичке приходил конец. Это очень печально это видеть, но это то, что происходило с птичками. И вот таким образом отличается забой птицы от забоя других животных. И дальше, после того, как отрезал голову, вектер амизбеха, поскольку она забивается уже совсем-совсем близко, видите, как написано, приблизит ее священник к жертвеннику, она просто забивается на жертвенник, крови с нее очень мало, с горлицы. И поэтому написано вектер амизбеха, и он принесет ее на жертвенники, воскурит ее на жертвенники, вадимца дамов алькер амизбех. И кровь ее останется и на стене жертвенника тоже. Вейсир – это мирота бенецтота, и отбросит ее с крыльями, и бросит ее на жертвенник впереди, на туда, где хранится пепел. И вышесал то бекнафав, и разделит его по крыльям, и разделит его бекнафав, и не разделит его крылья, и будет воскурять его священник на жертвенники, на поленьях, ашер-ла-эш, которые на огне всесожжения, и это тоже будет жертва всесожжения Всевышнему. Самая такая сложная операция проделывается с птицей. Если это жертва уля, то он не отделяет ей голову, если это жертва всесожжения. Позже, когда будем читать про жертву хатат, про жертву за грех, он отделяет ей голову перед этим, разделывает ее по-другому. Там мы уже поговорим о разнице в разделке, пока мы читаем, что он так вот отделяет туловище, надламывает только голову и не разламывает ее по крыльям, и так вот бросает ее на жертвенник и в таком виде ее воскуривает. И снова мы говорим о том, что именно превращение твердой формы вещества в газообразное, плоти в дух, это то, что здесь, скорее всего, символизируется и подразумевается. Это мы говорили о жертве, которая есть жертва добровольная, жертва человека. Вот такая вот глава. немного о подарках. Разрешено ли в буддизме дарить бриллианты? Слышал версию, что этот камень не препятствует плодовитости. Наверное, препятствует. Так ли это? На самом деле есть куча всяких разных поверий, суеверий о том, что запрещено дарить и что нельзя дарить в иудаизме. И другие учителя, которые это высмеивают, ну, народ продолжает верить во все это. Я думаю, что на самом деле любой подарок можно дарить с добрыми намерениями, переспросив у людей, если что. Но такого запрета нет. Есть различные мистики, которые не рекомендуют. Шалом, Алекс, не совсем поняла, кто закалывал крупный рогатый скот. Закалывал его, конечно же, священник, разделывал священник и так далее. Тот, кто приносил его в жертву, расставался с ним на том моменте, когда возлагал на него руки. Дальше передавал священник, и священник уже его закалывал, но священник закалывал как бы по поручению этого человека, то есть как бы от лица этого человека. Поэтому Тора говорит вот таким языком. Естественно, не каждый человек может забить быка, а священник в этом деле профессионал. Вопрос по десятинам. У меня есть на канале урок по десятинам. Там я подробно разбираю, в том числе и так называемые проклятия. Спрашивают, горлица полностью сгорает до пепла. Там на самом деле чуть-чуть остается, но, собственно, пепел – это уже свидетельство о том, что не полностью сгорело. Пепел остается. И поэтому, как сказать, пепел, как раз, как сказать, как упаковка, как фантик от конфеты, свидетельствует о том, что была конфета. Я думаю, что как бы я здесь не для того, чтобы как-то спорить с протестантами или оспаривать, или подтверждать то, что они говорят. Они говорят, потому что они говорят. Стоит, наверное, к ним обратиться, у них проконсультироваться, точно не ко мне. Людмила, да, это в любом виде жертву. Жертву закалывает священник, это его работа, работа коэна. Да, так. Ссылку дарим, что нам урок по десятинам. Вот. С чем можно сравнить жертвосожжение в сегодняшнем времени? Видим, на самом деле, какой-то труд, которому мы отдаемся полностью, может, не имея с него абсолютно ничего, какой-то такой вид работы, от которого мы ничего не получим. Если жертва мирная, например, жертва мирная, человек получает себе что-то. Какую-то часть он съедает, какую-то часть коин съедает. А здесь что-то, что происходит, может оставлять след только в духовном мире. Но разве не бывает такое, что просто вы просыпаетесь и что-то хочется сделать для Творца? Просто потому, что на душе все хорошо. Или какое-то волнение есть. Еще непонятно, чего волнуемся. Рябь какая-то пробежала по спокойной поверхности нашей безмятежной души. И тоже хочется, чтобы эта рябь успокоилась. Или наоборот, чтобы забурлила, чтобы закипятилась, чтобы движуха появилась какая-то в нашей жизни. Давно сидим. Хорошо сидим, хочется подвигаться. И тоже приносим жертву. Были специальные такие загоны, в которые загоняли бычка, и его там забивали. Вот. Это не просто, но, как сказать, коин – это большая часть его профессии, так, наверное, выходит. Очень большую часть времени он уделял тому, что резал животных. Поэтому умел это делать. Скажем, я коэн, но в храме я не служу, к сожалению. Забивать животных не забиваю, к счастью. И поэтому мне бы было сложно и долго. А умельцы забивают достаточно быстро. Нелегко, да. Но можно. Ну вот. Вроде бы все. Насчет я как бы давай я, у меня такое как бы здесь есть такая, как сказать, сомнение. Спрашивать сразу, а на какую жертву сравнить жертву Христа? Давайте дочитаем книгу Вайкра. Мы только-только начали, только-только открыли учебник, и буквально сейчас смотрим букву А, Б, С, что такое вообще жертва и так далее. И вы сейчас перечислили жертву, спросите, какой сравнить? А вы понимаете, какие жертвы вы перечислили? Что вы вообще перечислили? Да? Давайте разберемся. Когда разберемся, тогда и станет понятно, с какой жертвой сравнить. А как бы, и на что указывали. Да? То есть... Как бы прибежали возбудители и спрашивают, расскажи мне про высшую математику. А я, ребята, вот таблица умножения, знаете, давайте начнем сначала. Всем хочется вот это. Давай вообще не будем читать книгу Вайкра, а сразу ты нам расскажешь, что там где на Христа указывает. Вот. А оно может быть совершенно про другое. Да, то есть давайте почитаем, и тогда придет понимание. Ну, не спешите забегать вперед, потому что мы выйдемся еще с очередным лозунгом. Вот. И постепенно станет понятно, для чего вообще жертва, как это работает, и как это работало, как это потом должно было работать, откуда это возникло. И тогда все станет на своих местах. И у вас у самих родится ответ на вопрос, на что жертва указывает и на что похожа жертва Христа. То есть давайте как бы с уважением относиться к тексту. Ведь Бог хочет нам рассказать в определенном порядке что-то. Да? А можно сказать, что генотип никогда не переходит в фенотип, если рецессивный аллель не находится в гомозиготном состоянии. Можно даже эту фразу запомнить и заучить. Вот у меня дети два года ее знали, только они не понимали мне ничего. Вот. То есть можно оказаться, что мы вместо знания носим лозунги. И тогда нам будет, это будет двойная беда. Во-первых, мы будем носить лозунги вместо знания. Во-вторых, нам-то будет казаться, что мы знаем, и вопрос пропадет. И вот как бы нужно, как сказать, некоторые вопросы нужно выдержать, вскормить, родить в себе не знание, а понимание. Тогда как бы легче, поверьте, будет читать и жить. Просто чуть-чуть подождите, все встанет на свои места. Упаси Бог думать, что знаешь, и не знать. Лучше заранее ответить, я не знаю. Вот такие дела. Пожалуйста, никому не советую. Я понимаю, что вот вы спрашиваете, потому что она вне храма есть, были жертвы, которые приносятся вне храма, да, например, жителица, жертва, которая связана с расширением земли, жертву, которую приносят, когда нашли мертвого, да, неизвестно где. Есть жертвы разные. Опять-таки, давайте читать, и мы узнаем, и мы увидим, какие бывают жертвы, как они приносятся, по какому основанию выбираются. Самое большое отличие жертвы Христа в том, что это человек. Да, начнем с этого. Уже потом, где он приносится, когда он приносится. Потому что это человек. И ну, это уже как бы важно, уже неформальное такое отличие. Вот. Давайте мы потихонечку с этим разберемся. Вот. То есть, ну давайте именно не лозунгом ответим, а разберемся, чтобы родилось понимание. Вот для этого надо читать Тору. Ну, как бы вот Бог нам раскрыл слово в виде такого слова, да, и даже Иешуа, когда объяснял ученикам, он объяснял от Моше, то есть в каком-то хронологическом порядке, то есть признал порядок, объяснял так, не с конца. Давайте мы не с конца. Это просто предложение. Послушайте, будет интересно. Тоже много интересного. Вот. То есть будет правильное понимание, но оно родится в вас, вы к нему придете. А вам его не покажут издалека, как помашут флажком. Так будет интереснее, правда? Вот. Давайте на этом остановимся. Спрашиваешь, как часто приносили жертву всесожжения? Вот здесь речь идет о том, в нашей главе речь идет о том, что человек захотел принести жертву и принес. Если учесть, что в пустыне 600 тысяч мужчин, каждый когда-нибудь да, захочет. То есть я думаю, что это постоянно было. Но с моей стороны захотелось, я пошел и принес. Здесь о том, что говорится в первой главе, вообще нету никаких, никаких обязательств. С моей стороны, просто началось с того, что если я захочу. Вот такие дела. Хорошо, на этом мы остановимся. Книга очень такая сложная и очень хочется забежать вперед. И я понимаю это желание. А наука будет такой немножко, можно сказать, такой однородной, рутинной. Но давайте разбираться. Я стараюсь, насколько это можно, чтобы было интересно. Надеюсь, что будет интересно. Давайте не спеша во всем разберемся. Тогда мы с вами продолжаем на том же месте, на том же час, завтра с Божьей помощью. И на этом попрощаюсь. Всем доброго вечера, мирного неба над головой, благословенной жизни, благословенной учебы и благословения во всем.